Добрый вечер. Всем гмар хатима тува. Окончательной хорошей печати. Всех, конечно же, уже записали в книгу жизни и процветания, здоровья и удачи. Но есть еще момент окончательной печати. Вот, так сказать, этого мы всем и желаем. Вот. Значит, мы на прошлом уроке, если подытожить вкратце, сказать, сформулировали, что третье благословение в молитве Шмона Эсре, молитве благословение к душа, это как непосредственная встреча со Всевышним. То есть, если в первом благословении мы говорим о союзе Всевышнего с праотцами и о том, что ему принадлежит весь мир, мы прославляем Всевышнего как царя этого мира, который, собственно говоря, создал ту цепочку, к которой мы пытаемся сейчас отнестись. Второе благословение – это суть его. Мы прославляем Всевышнего за разные аспекты нашей жизни и перспективы, и в настоящем времени. То третье благословение – это подобно непосредственной встрече. То есть мы как бы встретились со Всевышним. И поэтому мы говорим, что там, где пророки видели то, что они видели, вот это третье благословение, которое как бы является, ну, после того, как мы обратились, мы как бы вышли к царю, мы вошли к нему навстречу. Это суть этого благословения. Теперь интересно, что именно в этом третьем благословении и есть большие добавления именно в Йом-Ноироем. В грозные дни есть большие добавления, самый большой блок добавлений по отношению к постоянным благословениям, я имею в виду. То есть есть четвертое благословение, и в Рош-Хашану есть пятое и шестое, это благословение в Мусов, да, которые, так сказать, специально постановлены на этот день. Мы сейчас не о них говорим. Мы говорим, что постановили мудрецы добавить в постоянное благословение особый текст больше всего в третье благословение. И если мы правильно ввели определение, то тогда мы должны, так сказать, продолжить. Мы хотим же понять, почему именно в эти дни, именно в это благословение непосредственной встречи со Всевышним введены самые большие изменения, дополнения. Понимаете? Это наш вопрос. И вот, давайте посмотрим, для того, чтобы разобраться, что, собственно говоря, мудрецы нам добавили, давайте прочитаем, что добавляют мудрецы в этот, в эти моменты. Для этого я всем советую взять махзоры в руки, да, или Рош-Хашана, или Йом-Кипура, не принципиально, потому что третье благословение, оно одинаковое и в махзорах на Рош-Хашана, и в махзорах на Йом-Кипур, оно одинаковое, и оно, вот мы его сейчас, текст этого третьего благословения, попытаемся почитать и по его поводу подумать. Все взяли махзоры, у кого они есть под рукой, у кого нет под рукой, слушайте меня. И, значит, первое благословение начинается, как обычно, в будние дни. Ты свят, имя твое свято. И к душим, да, святые, бихоль йом, каждый день, я люха, прославит тебя, села, однозначно. Давайте посмотрим еще раз. Атакадош, ты свят. И имя твое свят. Что такое имя твое свято? Что имя твое указывает на твои деяния. Так говорит Сиех Ицхак. То есть, значит, имя. Значит, имя. Имя — это проявление. То есть, Всевышний, опять же, когда мы называем его каким-то именем, то это мы обращаемся как бы к нему, к какому-то качеству. То есть мы говорим так, например, Всевышний, он Элуким, Всесильный. И это качество, которое показывает, что Всевышний, он источник, причина, да, и сила всех сил. То есть как бы он является общим источником абсолютно всех сил, которые есть в природе, и не только в природе, но и в высших природных силах. Окей. А значит, имя Всевышнего указывает на его деяние, говорит Сефер Ицхак. Теперь тут интересный вопрос. «Гдошим бехоль йом яалелу хасэл». И святые каждый день тебя прославят. Что мы говорим? Мы говорим, что вот это вот душа, прославление, святости Всевышнего, это наша функция. То есть, как бы, еще раз, без еврейского народа и без нашего прославления вообще невозможно было бы это заметить. То есть, как бы, с точки зрения, вот если взять какой-то такой пример из научной, то мы как бы являемся некой лакмусовой бумажкой. Да? Как бы, мы являемся показателем происхождения, так сказать, как бы этой вот химической реакции, которая называется Всевышний в этом мире. То есть пока мы не проявляем и не говорим, что Всевышний свят, то этот мир выглядит как будто бы все происходит абсолютно естественно. Есть естественный ход вещей, есть причинно-следственная связь, есть то, что все, что происходит, как бы мы видим, что-то куда-то едет, что-то куда-то передвигается, что-то растет, что-то рождается, что-то умирает, кто-то как. Вот эта вот вся система, она выглядит вроде бы автономной. Приходит еврейский народ, получивший Тору, и говорит, нет, есть Всевышний, который, как мы говорили, ежедневно обновляет творение, находится вне этого мира, вне этого пространства, и полностью в этом мире, и полностью в этом пространстве, абсолютно незаметен и управляет абсолютно всеми процессами, которые в этом мире есть. Кто об этом так четко заявляет? Только мы. То есть вот как бы, если ты хочешь встретиться со Всевышним, он же абсолютно свят, он абсолютно отделен от этого мира. Да? И его имена указывают на его действия. Но кто, так сказать, эти прославления говорит? Только еврейский народ. Кто, собственно говоря, посвящен, так сказать, в эту тему? Только тот, кто получил Тору Всевышнего. И каждый день мы это, так сказать, заявляем. Вот это вот суть этого благословения. Окей? Просто по тексту. Это просто написано в этом тексте. Понимаете? Да? Теперь я еще пока не начал читать то, что говорит на эту тему Рав Вайсблюм в книге. Потому что до Рав Вайсблюма есть просто простое прочтение. Рав Вайсблюм приведет нам какие-то еще дополнительные, что называется, нефах. Дополнительный какой-то объем. Но я пока зачитываю просто простое понимание. Теперь дальше вот пойдем по тексту, который добавляется в Рош ха-Шана Йом Кипур. И именно я хотел бы пойти в свете вот этого вот правила, вот этого определения, которое мы сформулировали, что раз это благословение, оно есть некое подобие или не выражение некого аспекта непосредственной встречи со Всевышним, давайте почитаем, так сказать, как бы, как в свете этого понимания читается продолжение этого благословения. Увехен. Итак, и поэтому, да, тен пахдыха, дай страх Ашем Элойкейн, да, Господь Всесильный наш, Альколь Маасех, на все твои творения. То есть первая вещь, которую мы просим, здесь вдруг, мы говорим о святости Всевышнего, и вдруг мы просим страх перед Господом. Почему это так? Почему это так принципиально? Именно страх в контексте пахат. Сейчас мы посмотрим. Веймасха, эйматха, это тоже страх. Сейчас попытаемся понять, в чем разница между словом пахат и словом эйма. Альколь маши ворота, над всем, что ты сотворил. Веирауха коля маасим. И забояться или устрашаться тебя, коля маасим, все творения твои. Все творения твои. Веиштахаву ли фанеха коля брым. И иштахаву имеется в виду, ну, то есть поклонницу можно перевести, а имеется, а иштахавая это, в принципе, распластаются перед тобой. Все твои творения. То есть, что первая вещь, которую мы добавляем, как бы, да, в это благословение о святости, это то, что есть трепет перед Всевышним. И почему это так? Потому что на самом деле нужно понимать, что при встрече со Всевышним это не встреча панибратская такая. Как написано, у Свивотав и вокруг него Нурамо очень грозно. Я в свое время учился в Ешиве Турат Хаим с одним молодым человеком. К сожалению, он рано от нас ушел. Его звали Йосеф. Был очень интеллигентный, очень такой умный молодой человек, настоящий, в хорошем смысле этого слова, русский интеллигент. И мы с ним много общались. Он пришел в Ешиву уже после... Он был старше меня, был 19, а ему было уже 26. Да, это была принципиальная разница между 19 и 26. И как-то вот... Ну, я уже был такой там бахур в Ешиве, даже немножко преподавал. Уже тогда в Турат Хаим, так сказать, они мне дали возможность преподавать. И вот я с ним учился. Его поселили ко мне в комнату для того, чтобы, так сказать, я на него как-то хорошо влиял. Вот. И мы с ним учились вместе. И он приходил на молитву в тапочках. Там, мы в Турат Хаим жили как бы в таком в одном корпусе, и там не было смысла одевать обувь. Да? Вот. Можно было в домашних тапочках, в которых ты ходишь в комнате, прийти подняться без метра. Это все было одно помещение. Он приходил в домашних тапочках. Я ему говорю: Йосик, послушай, ну что ты на молитву ходишь в тапочках? Он говорит: а я пришел к папе. Я пришел с папой поговорить, что я не могу с папой прийти в тапочках. Так мне говорил Йосиф. Да. И что мы можем возразить, так сказать, этому дорогому, к сожалению, рано ушедшему молодому человеку, да? Что вот это вот отношение, нахон, он наш папа, да, он авину, авалюнгам малкейну, это, кстати, очень тоже относится к этому периоду. Молитва Авину Малкейну. Отец наш, царь наш. Нужно понимать, что оба эти аспекта, они неразрывно связаны в нашем к нему отношении. То есть, человек, который приходит к царю, даже если этот царь, он его отец, должен соблюдать определенные правила, субординации, скажите, этикета, скажите. Есть один лектор в Арахим, его зовут Рабинатан, я не помню, какого фамилия, какая-то сложная фамилия. Он принц какой-то там африканский в прошлом. Сделал гиюр. И он рассказывает, что как бы вот его царь, он какой-то африканский, а его отец, он какой-то африканский король. Я не знаю, там, над сколькими племенами, так сказать, есть у него лекции на иврите. И он говорит, что к его отцу, иначе как ползком, так сказать, на четвереньках, никто в комнату не входит. Понимаете, он не это какой-то там царь всея Руси, так сказать, да, нет. Он просто царь над какими-то несколькими племенами в Африке. Но вот эти вот, так сказать, как бы все его подданные понимают, что к нему на прием можно только ползком. То есть Всевышний, обратите внимание, не требует от нас ползком, хотя в вот это вот понятие иштахавая, да, иштахавая – это распластаться полностью. Это делали в храме. И можно это делать на каменном полу только в храме. Между прочим, это причина, почему мы в Рош-Хашон и Йом-Кипур, когда мы кланяемся, раздают, в синагогах раздают бумагу. Многие кладут это под колени, чтобы не испачкать брюки. Это тоже нужно, чтобы не отряхивать брюки в Йом-То. Но причина, на самом деле, не для того, чтобы брюки не испачкать. Это для того, чтобы подложить под лицо. Потому что если у вас каменный пол, то кланяться на каменном полу можно только в храме. Потому что... И поэтому мы кладем, чтобы лицом было какое-то разделение между лицом, преграда между лицом и полом. Вот. И поэтому если вы кладете эту бумагу под колено, то тогда талитом прикройтесь, чтобы лицо не было, не ложилось на пол. Потому что кланяться на пол можно только в храме. И это, так сказать, как раз тоже выражение того, что мы полностью не имеем никаких сил. Мы кладем руки, кладем ноги, кладем лицом в храме. У нас все наши силы порабощены Всевышним. Вот это вот, так сказать, идея, которая называется иштахавая. Понимаете? И обратите внимание, это слово иштахавая, оно появляется в очень... Оно появляется в Алейну Решабе. Оно появляется здесь. В иштахавули панеха коля буры. Вот распластаются перед тобой все творения. То есть вот это вот отношение, которое, так сказать, в принципе должно быть по отношению ко Всевышнему. Окей? Но Всевышний от нас не требует, когда мы встаем в Амиде, Всевышний не требует от нас иштахавая. Нет. Мы стоим, как бы мы должны там стоять как эвид лифны рабы, как раб перед господином, но от нас не требуют как бы ползком в синагогу входить. Да? Нет такого требования, обратите внимание. Всевышний выражает нам как бы уважение. Но в тапочках, да, есть аллахические, я сейчас не говорю с точки зрения аллахи, когда там басым, не басым, есть в аллахе на эту тему тоже обсуждение. Если принято быть басым, да, в носках, без носков, это какой-то такой аллахический момент, который нужно разобраться. Если принято, не принято. У нас в наших кругах не принято молиться без обуви. Но я сейчас не говорю псак для всех. Если кто скажет, что в наше время сейчас принято так ходить, поэтому можно так стоять. Не будем. Вот там есть, которые говорят, что саудовский король, он там сам ходит тоже босиком. Ну, у него такие тоже вот такие, ну, открытые. Это вот. Ну, и все. А кто, когда это была фотография, Беннет был у него на приеме, так сказать, и там все, так сказать, любители ходить в открытой обуви, сказали, о! А нам всегда говорили, что перед царем или королем невозможно быть в открытой обуви. Он, пожалуйста, Беннет приехал, а, так сказать, саудовский король был в открытых ботинках, так сказать. Да. Мы сейчас говорим, что принято. Так вот, принято, что мы, да, в обуви. То есть, как бы, Йоси, когда говорил, что в тапочках, есть это определенный момент. То есть, как бы, ко Всевышнему нужно прийти. Но что, к чему я все это веду, да, я так долго говорю? К тому, что первая вещь, которую нужно понять, что когда ты встречаешься со Всевышним, прежде всего у тебя должна появиться пахот. Эйма. То есть, это свивойсов нойромеоид. Вокруг него очень страшно, очень грозно. На что это можно как бы лямшиль, так сказать, показать? То есть, предположим, мы электрики, да, и работаем под большим напряжением. Понятно, что вот там, где есть огромное напряжение, невозможно вести себя легкомысленно. Почему? Потому что любое неосторожное движение можно получить такой разряд, который совершенно несовместим с жизнью. То есть, и получается так, что чем выше духовность, которую мы, так сказать, как бы достигаем или постигаем, тем мы понимаем, что мы находимся в зоне гораздо большего напряжения. И, соответственно, мы понимаем, что каждое движение, оно на самом деле чревато. Это почему-то или как-то не противоречит с огромной любовью Всевышнего по отношению к нам. Но мы, находясь, так сказать, вот, и поэтому, когда мы как бы встречаемся со Всевышним непосредственно, первая вещь, которую мы должны почувствовать, это трепет перед ним, страх перед ним. И поэтому первый момент, который мы говорим, окей, Всевышнего мы как бы хотим встретить, об этом мы пришли, так сказать, заявить в этом третьем благословении. И поэтому должна у нас появиться трепет перед ним, страх перед ним. Окей? Теперь пахад и эйма. Тут есть два разных синонима, да? В чем разница между ними? Несколько есть вариантов. Сейчас не хочу разбирать этот момент, но нужно понимать, что это два слова, у которых есть два... Они не синонимы, но в них есть элементы различные. Теперь Шлейлухот Абрид в своем сидуре, он говорит, сидур, который называется Шара Шамаем, говорит здесь другое объяснение, почему, собственно говоря, здесь говорится о страхе. Первый момент. Шла говорит так. Седер зе, этот порядок, ниткан ле умро, он был постановлен сказать его, бьем зе, поскольку в дни Рош ха-Шана был сотворен мир, и мы просим Всевышнего, шейхадеш оламо летов и шейхадеш шмо, мы просим у Всевышнего, чтобы он обновил мир к хорошему, к добру, и осветилось в нем его имя. И чтобы стало известно власть высших над миром низшим. И полностью это будет восполнено, это создано, когда придет Машиах. И это настоящий хидуш аолам, обновление мира. Теперь мы должны понимать, что обновление мира, оно всегда, так сказать, вот это вот от 25 Илуля до 10 Тишре, всегда вот этот момент, то есть начало процесса сотворения в конце последней недели Илуля, по мнению Раби Элиэзера, как там написано в Гемаре в трактате Рошана на 12 листе, там написано, что есть как бы две позиции. Раби Элиэзер, Раби Йошуа. Когда начал мир свое творение, 25 Илуля, 25 Адара, и когда первый день, когда был создан человек, 1 Нисана по Раби Йошуа или 1 Тишрея по Раби Элиэзеру. И мы, там интересная аллахическая судья, почему-то у нас получается и так, кто свод занимается. Сейчас не будем входить в эти моменты, но мы говорим, что с точки зрения начала отчета лет мы идем по Раби Элиэзеру, и мы говорим, что мир начал Всевышний творить 25 Илуля, а человек был создан 1 Тишрея. Да? И это поэтому мы празднуем Рош ха-Шана. Теперь говорит Виленский Гаон, что есть примерная разница между Новым годом лунным и солнечным. Она минимум 10 дней. То есть всегда в календаре у нас как бы... Поэтому 10 дней между Рош ха-Шаной и Йом-Кипуром, это как бы все такой длинный день, который называется начало года. Поэтому вот в этот момент мы как бы, что называется, вводим все вот это наше отношение к тому, что мы как бы начинаем год заново. От Рош ха-Шаны до Йом-Кипура год начинается как бы заново, то есть есть разница между солнечным и лунным годом. И поэтому в этот момент мы как бы просим, встречаемся с Всевышним напрямую. И мы говорим, что первая вещь, которая, так сказать, как в этом мире нуждается, это ощущение присутствия Всевышнего. Но присутствие Всевышнего невозможно без трепета перед ним. И мы хотим, чтобы этот мир заново был сотворен, и что? И в нем появилось вот это ощущение трепета перед Всевышним. Это первая вещь. Теперь дальше. Первая вещь, которую я для себя всегда говорю, что Всевышний, я прошу тебя, да, дай страх перед тобой. Кому ты просишь? Прежде всего перед собой. Про себя мы должны спросить. Почему я недостаточно боюсь Всевышнего? Почему я недостаточно боюсь сделать грех? Почему? Это как бы, это, вот эта вот тема Рош ха-Шаны, Йом-Кипура, Асерет Йемей Тшува. Почему мне, так сказать, как бы не страшно сказать лашон ара про кого-то? Почему мне не страшно, так сказать, как бы сделать какое-то действие в шаббат, которое я и не учил, можно оно или нельзя? Почему мне не страшно этого сделать? Если я непосредственно, когда ты находишься в этот момент перед Всевышним, ты понимаешь, что если бы ощущение присутствия Всевышнего у тебя было более явным, ты бы в момент испытания не смог бы сделать грех. Почему? Потому что ты бы понимал присутствие Всевышнего перед тобой. То есть вот этот вот момент присутствия явного Всевышнего перед тобой, оно тебя на самом деле бы остановило. То есть как бы, как представьте, если вы, как это, Агада есть, как кто-то из мудрецов, ему Раби Йоханан, Раби Лазар, ну, что говорит своим ученикам, умирая, дай Бог, чтобы ваш трепет перед небесами был подобен трепету, страху перед людьми из плоти и крови. А ему говорят ученики, вот так, вот это такой минимум. Он говорит, дай Бог, чтобы это было так. Почему? Потому что, что мы говорим? Что если человек грешит, он говорит, «Алевай вело и ранее Адам», чтобы меня не увидел человек. Но Бог-то тебя видит. Почему? Потому что присутствие божественное, оно на уровне наших, так сказать, как бы шести-пяти чувств, оно не... У нас его нет. Это есть какое-то такое очень тонкое ощущение внутри души, которое, так сказать, иногда у нас есть, иногда у нас нет, вот это ощущение как бы связи. А на уровне наших чувств, там, глазами, ушами, как бы запах, там, на, потрогать и так далее, и мы не ощущаем. Так вот, мы прежде всего просим про себя, Тен пахдыха, ашемелукейну, альколь маасеха, взять твое творение. Я в первую очередь. Да? Должен сам это почувствовать. Да? Что есть Всевышний, и его присутствие передо мной меня обязывает. Теперь что? Ваиматха альколь маашебароса. Трепет перед тобой, перед тобой, всем, кто тебя, перед тобой был сотворен. Веруха коля маасим. И убоятся тебя все творения. Иштагавлю фанаха коля бруим, распластаются перед тобой все твои сотворенные. И дальше, как следствие из этого, что будет? Виясу хулом агуда ахат. И все сделают общую группу. Ласот рецунха. Выполнять твою волю. Были вавшалем полным сердцем. Если все почувствовали, так сказать, присутствие Всевышнего, увидели его, почувствовали с ним перед ним трепет. Дальше нет вопросов, так сказать, что мы сейчас делаем. Всевышний здесь? Присутствует. Какие вопросы? Мы, конечно, будем делать то, что он хочет. То есть, вся наша вот эта вот кто в лес, кто по дрова, что один хочет делать одно, другой другое, один говорит мне, вот это можно, это нельзя. Это от отсутствия ощущения связи со Всевышним. Потому что, когда человек понимает, что есть связь со Всевышним, что Всевышний хочет что-то от этого мира, он моментально хочет выполнять его волю. И поэтому, как следствие, от трепета во Всевышнем, Ясу кулам, все сделают агудахат, общую группу. Ласот рецунха были обшалем. Не там сказать, эти так, общая группа. Полным сердцем слушать Всевышнего. К мой шиудан. Как мы на самом деле знаем, мы часто знаем, Ашем Луикейну, Господь всесильный наш, Шашультон Лифалех, на самом деле это власть, она перед тобой. Только ты властвуешь. Мощью, да, великой. Озбиютха. У тебя есть мощь. Угвураби минеха, и сила в твоей правой руке. Вишимха нурай, на самом деле твое имя, оно грозно уже сейчас. Алколь маши барата, над тем, что ты сотворил. Но что? Но это состояние мы просим, чтобы оно стало более явным. То есть, что получается? Если есть прославление к душе, то есть у нас сейчас, так сказать, мы говорим Всевышний, но мы хотим, чтобы это явно было видно. И если явно раскрывается Всевышний, то пророк или человек, который видит, который присутствует, у него, конечно же, возникает трепет перед Всевышним. И ощущение, что Всевышний властвует над всем миром, у нас есть оно, мы это знаем, только знаем на уровне, как бы, сихли. Мы просим, чтобы это было, пришло к нам на уровне эмоций, и даже больше, чем эмоций, на уровне такого глубокого внутреннего душевного состояния, в котором, так сказать, мы будем пребывать на уровне, так сказать, как бы связи с ним, не просто на уровне там какой-то краткой эмоции такой, да, которая холефит, как на иврите сказать, на русском холефит, проходящая эмоция какая-то. Нет, чтобы это было постоянное некое ощущение связи. Окей. Теперь это с точки зрения некой, как бы, но как бы вот, что нам даст присутствие Всевышнего и раскрытие его, и как бы, ну, непосредственная встреча с ним. Вот если посмотреть, это второй аспект, который здесь говорится в этой брахе. Если посмотреть, чего нам сейчас не хватает, ну, как бы, вот, ну, вот, в отношение к еврейскому народу. Что это такое? К еврейскому народу, как относится? Как бы евреи, как бы мы не были правы, с точки зрения, там, нашего права на жизнь, на самоопределение, на, и так далее, все равно мы всегда оказываемся крайними, да? То есть разбомбили Азу, ну и дальше мне просто неинтересно про это сейчас, ну как бы тратить на это время. Вы все знаете, так сказать, актуальные события. Разбомбили сейчас Бейрут, как бы, да? Вот. То есть, непропорционально отреагировали. Ну вот вся вот эта вот журналистская болтовня, которая сейчас в мире, так сказать, про нас говорится. Ахшав, это, да, одна вещь. Внутри еврейского народа. Люди даже не понимают, что это как бы мера за меру. Но, опять же, об этом не сейчас. Все, кто говорят про богобоязненных людей, да? Богобоязненные люди, они там такие неправильные, религиозные, так, не так, это не так, это у них не так. Всякая куча лошанора, так сказать, которые... А в армию они не ходят, и все, и вот это вот, да? Почему это так? Почему вот это вот отношение к еврейскому народу, а в еврейском народе к отношению к тем людям, которые пытаются хоть как-то сохранять традицию, так сказать, и передавать ее, и изучать, и как-то Торой позаниматься. Это все что? Это все часть сокрытия лица. Более того, так сказать, судебная система, да? Судебная система, у которой нет вообще ценности, да? Тора, заповеди, еврейские ценности, которые ориентируются на ценности только какой-то такой западной свободы, которая вообще непонятно, так сказать, как греки какие-то ее придумали, так сказать, как бы сами выполнили. И вот, вот сейчас, так сказать, как бы самые интеллектуальные люди в стране, потому что судьи, как правило, люди, для того, чтобы стать судьей, нужно хорошо, хорошо учиться, много учиться, быть талантливым человеком. Это, так сказать, такое даже требование. В Израиле судьей не просто стать. Взятками не получится. Да? Действительно, ты должен быть хорошим юристом. Должен быть хорошим юристом, потом хорошим адвокатом, потом хорошим там, проклитом, там, и, там, прокурором. Или, чтобы стать судьей, надо, так сказать, как бы хорошо. И что? И вот эти судьи, которые находятся на верхушке судебной системы, там, богат, у них нет никакой ценности реальной, так сказать, да? Причем там у них, если вы почитаете, я помню, я, может быть, приводил это на каком-то другом уроке, понятие ценность человеческой жизни очень развито в израильском суде. То есть там даже какая-то судья был, был какой-то пример, значит, был какой-то преступник, который пытался украсть машину. И вот он пытался украсть машину, какой-то полицейский в гражданском его пытался остановить. И останавливая его, он там вытащил табельное оружие, так сказать, в него выстрелил, убил этого угонщика машины. И вот сейчас этого судью, его звали Мизрахи, я помню, много лет назад читал статью, и вот про него рассказывают, так сказать, да, ему дали сначала 3 года, сначала 1.5 года за то, что он убил этого угонщика. Угонщик был там какой-то араб со Штахим, который, так сказать, залез и начал брать. И потом, так сказать, как бы какая-то верховная судья добавила ему срока еще, так сказать, 3 года дали. Она, говорит, она пишет в этом самом, да? В решении. Почему она дает ему 3 года? Может быть, в результате ему дали все-таки 1.5, сейчас точно не помню. Но что? Она говорит так. Наше решение пришло выразить, да, святость человеческой жизни, которая в нашей судебной системе. И будь это даже преступник, которого мы, так сказать, не вызывает он у нас, так сказать, как бы поддержки и за него, что называется, вот. Но все равно убивать человека, это мы считаем неправильно. Цедр. Есть святость человеческой жизни, но что? Но этот полицейский, который хотел его обезвредить, тот на него, так сказать, пытался там с отвертками нападать или что-то такое. И это причина, что мы этого полицейского сейчас сажаем на 3 года, прикрываясь ценностью человеческой жизни? Это логика израильского судьи. Почему такая система у него? Почему у него такая у этого судьи кривая, что называется, система ценностей? Потому что эта судья, она не получила никакого еврейского туранического отношения к понятию ценности. И поэтому у нее, так сказать, еврейское понятие святость человеческой жизни, оно вот так гипертрофировано в совершенно неправильной форме. Теперь, и вот второй абзац вот этого вот благословения третьего, он пришел поменять всю вот эту на уши поставленную систему, поставить ее с головы обратно на ноги, поставить ее нормально. И что просим мы вот в этот момент? Смотрите. Увехен, и поэтому тен кавод, дай почет Ашем, Господь, Леамеха, твоему народу. О. То есть поставь на место уважение к еврейскому народу. Сейчас нас, да, говорят про нас, что мало того, что мы евреи, мы еще и агрессоры. А мы просим Всевышний, дай почет. Мы твой народ. Почему, так сказать, мы стали лилагу лекелес багоим? Почему, так сказать, все народы над нами издеваются, насмехаются и все такое? Это неправильно. Это ненормальное состояние. Это состояние требует исправления. Мы несем имя Всевышнего в этот мир, а над нами все издеваются. Где логика этого всего? Поэтому в этой молитве мы увидели Всевышним напрямую. Мы просим: Всевышний, поменяй это. Дай нормальное отношение к еврейскому народу. Дальше. После этого следующее состояние. Тхила лерехо. Прославление тем, кто трепещет перед тобой. Боящийся. Вместо того, чтобы издеваться, а эти религиозники, они там с пейсами, они там с бородами, они там учат эту Тору, как, чтобы она была здорова, моя тетя. Она говорит, сколько можно одну и ту же книжку всю жизнь учить? Почему? Потому что нет никакого представления, чем мы здесь занимаемся. Да? Так вот, написано «Тхиляли реехо», да? Прославление боящихся перед тобой. Дальше. Смотрите следующее. Это еще не все. Мы еще просим «Тиква тува», надежда хорошая или дурачок, тем, кто тебя требует. Люди, которые, так сказать, требуют Всевышнего, требуют, требуют, он не раскрывается. И уже тяжело, где надежда? Как, раскроется ли он когда-нибудь? А может быть, когда-нибудь не раскроется? А будет ли, а придет ли Машех? Мы говорим, Всевышний, тиква това ле дор шеха. Те, кто тебя требуют, мы просим, чтобы была тиква това. Это нормальная вещь, чтобы надежда была, чтобы был какой-то свет в конце тоннеля. Дальше. Уписхойн пе, открытие уст. Мьяхлим, те, кто желают тебя. Мьяхлим лах. Говорят, ну, сколько лет? Вы уже 2000 лет в изгнании? Ну, кто сказал, что у вас кто-то вообще... Сейчас уже Барух Ашем, мы живем в земле Израиля, уже есть много, так сказать, признаков того, что о-то-то избавление придет. Но сколько лет наши отцы, праотцы, деды, прадеды жили в местечках, так сказать, на Украине, в России, в Беларуси, и каждый какой-то там помещик, и какой-то там, не знаю кто, мог сделать все, что угодно с этим евреем, все такое... И они молились и просили у писхон пелем яхлем лох. Раскрыть нам рот тем, кто желает тебя. Это же все наоборот. Это же мир был абсолютно... Сейчас еще у нас есть как бы... Слава Богу, у нас есть... Да, там, и государство, и слава Богу, и военно-воздушные силы. Я шучу. Да? Потом дальше. Симха ле арцехо. Радость твоей земли. Это тоже... Да? Сколько может здесь проливаться кровь? Сколько может здесь проливаться кровь? Сегодня убили эти хизбаллисты и махшмо. Убили мужа и жену, так сказать, которые гуляли в Криачмона. Сегодня ранили сына моего учителя в Хадере. Дай Бог, Всевышний пошлет ему полное исцеление. Рафаэль Мордехай бен как там зовут его маму? Фуэль Мордехай бен Цоро, да? Пусть Всевышний пошлет ему полное выздоровление. Так вот, сколько может здесь проливаться кровь? Сколько это может быть? Так вот, симху леартеха, радость твоей земле. Весосен леареха, веселье твоему городу в Иерусалиме. Веселье в Иерусалиме. На храмовой горе стоит. Почему? Дай веселье в Иерусалим. Не веселье, так сказать, там какой-то там фестиваль какой-то их весь. А веселье, чтобы было весело, чтобы мы пришли в храм, в Суккот. Принесли жертвоприношение, так сказать, веселились. Симхат бейт ха-Шеева. Веселье в Иерусалиме. У цмиха с керену Давида, как бы рост основы царя твоего Давида. В арихаснер, тут надо разобраться, так сказать, что это за арихаснер, так сказать, свеча лебенешами шихеха. Мы просим это в скорости в наши дни. Окей? А это как бы минимум, да? Раскрытие Всевышнего, общение со Всевышним, проявление Всевышнего. Минимум это то, что нормальные, здоровые ценности, они становятся во главу угла. И что мы прославляем тех, кто их ценит. И мы как бы еврейский народ, понимаете, это весь мир, то есть как бы Всевышний раскрылся, это значит, что все, что к нему относится, оно должно, так сказать, занять свое подобающее ему место. Понимаете, вот это вот, это суть вот этого вот третьего благословения. Раз Всевышнего мы встретились с ним непосредственно, так все должно выстроиться по-правильному, понимаете? Там, где он, там все правильно. Дальше, как мы будем на это реагировать? Читайте. Смотрите, это все в тексте написано. Это то, что нам мудрецы хотят сказать. Увехен цадиким, праведники, и рувы и смоху. Они это увидят и будут радоваться. А, праведники это те, кто живут по букве закона. Такие вот, математики такие, да? Все. Вот это правильно. Сейчас мир весь все наоборот. Да? Все наоборот. А сейчас, так сказать, все как бы, все правильно, все логично, все, о, радостно. Радостно это значит такое чувство удовлетворения такое, о. В Яшорим, а прямые, я Алоиза, у них будет тоже Ализа, Ализут, как бы, Ализут, это такое веселье еще больше, да, что это, о, прямо все, прямо, о, еще одна степень радости. Вы Хасидим, а те, кто были больше, будут, Берина Ягил, а, будут прославлять Ягилу, Гил это еще больше радости. И что будет дальше? В Ойлосо, а всякая подлость, тикпот спио, она заткнется. Перестанут говорить, а вот это вот, все, что, вот все, что это вот это говорится, все перестанет. Они все заткнутся, все. Представляете? Это же вообще, это столько представить себе. Выхолер еще. И всякое злодейство. Куло! Киошан тихле. Как дым прекратится. Знаете, как дым уходит в небо. Казалось, о, такой вот реальность, дым стоит. И прям дымом же можно задохнуться. Дымом можно, так сказать, умереть, там нету воздуха в дыме. Но это Риша, вот это вот злодейство, ну, конечно, он тихо, он там воздух ходит и растворился. Все, нету больше, ничего нету. Растворение полное, ничего не осталось. Кисаавир, ибо что ты сделаешь? Ты саавир, ты перепройдешь, так сказать, уберешь. Мемшелес задон минаарец. Власть зла, осознанного зла, минхаарец, с земли. Вы видите, о чем это благословение? То есть проявление Всевышнего в этом мире это о том, что все ценности становятся на свои места, а все антиценности растворяются в никуда. Мы хотим этого? Вау, мы это супер хотим. Дальше. И результат этого всего. Результат. Всимлоих ата ашем левадех. И воцаришься ты, Господь, один, альколь масах, над всеми твоими творениями. Власть Всевышнего. Пши! Бхар Цион Мишкан Хвойдехо. На горе Сион. Мишкан твоего почета. Убы Иерушалай Миркочеха. В Иерушалайме, твоем святом городе. Как особо Дибри Кочеха, как написано в словах твоих святых писаний. И мной Хашем Равлам. Вот царица Всевышний вечно. Вот это вот, мы говорим, мы встретились со Всевышним. Что мы хотим? Чтобы это состояние, оно как бы привело к окончательному проявлению Всевышнего в этом мире. Элюйкаях тион бог сиона, лидор ведор алилуйона. Из поколения в поколение мы его будем прославить. Окей, мы говорим сейчас, да? Это наша просьба. К чему мы хотим, так сказать, как бы, чтобы было непосредственно вот это вот встреча со Всевышним. Дальше. Кадош атовы нурашмеха. Ты святый, и имя твое грозно. Вен и локаби вонадеха. И нет никого, никакого бога, кроме тебя. Это мы понимаем уже и сейчас. Даже в этом состоянии, в котором мы находимся. Мы понимаем, что вся власть как бы иллюзорна этой злодейства. Ваикба Ашем Цвакоэс Бамишпот. И Всевышний Он, что возносится в правосудии. Потому что бы там ни было, все равно ничего не происходит и ничего не случается с человеком без того, что есть в этом Мишпат с правосудием Всевышнего. Ваэля Кадош, а Бог Святой, Нигдаш, он освящается без Дзадака, когда он делает Сдока, справедливость. И дальше мы говорим, Баруха, то Ашем, Александр, ты Всевышний, да, Амелеха Кадош, царь святой, что значит царь святой, проявляющий свою власть. Как мы сказали, что именно в эти дни, когда мы находимся в другом духовном состоянии, проявляется его власть в этом мире. Где она проявляется? Внутри нас самих. Настолько, насколько мы готовы прочувствовать и понять все эти ценности, о которых мы сейчас говорили, настолько он наш царь, вы понимаете? Потому что у него нет, как мы сказали, нет ни у него никакого, так сказать, как написано, что «О асаутану хатива ахат баулам». Одна единственная единица в этом мире. Мы сделали его элуким, единственный, а он сделал нас единственным. Как только мы его прославляем внутри себя, ощущаем внутри себя, тогда, так сказать, у него есть это понятие царства. То есть он на самом деле царь всегда, он всегда король, он всегда властелин. Но все это зависит от того, в эти дни, когда мы это проявляем, так он проявляется, понимаете? Так вот это вот, мы сначала, понимаете, вот сейчас мы подытожим как бы оба урока. Значит, первый урок мы говорили, что есть творение мира, высокие материи, как бы, высокие миры. И суть этого благословения третьего, это вот мы встретились со Всевышним непосредственно. А теперь в Йомим Нойроем, грозные дни, это дни проявления цели творения. и правильных ценностей, и состояния, да, которое мы должны будем испытать и хотим испытать, когда мир придет к этому раскрытию и непосредственной встрече со Всевышним. Да. И вот это вот, это то, что как бы делаем мы, говорить психологическим языком, мы делаем в Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Асерет Йоми Тшува, мы делаем то, что называется Димьон Мудрах. Как сказать Димьон Мудрах? Ну, мы, не люблю это слово, но фантазируем, то есть как бы мы представляем себя в реальности, вот суть этих дней, как бы, мы представляем себя в реальности того, что это уже существует. То есть мы на самом деле создаем для себя как бы представление о том, как это на самом деле будет, когда это случится. Понимаете? То есть мы выстраиваем реальность раскрытия Всевышнего. Вы скажете, ну, Псадр, а оно не произошло. Всевышний, так сказать, еще не раскрылся. Но поскольку мы в своем внутреннем мире это сделали в течение этих дней, мы получили вот этот невероятный духовный багаж, который уже Всевышний решает, когда он проявится и когда это осуществится в реальности. Но этот духовный багаж, который мы в себе создали, никогда больше не даст нам спуститься на другой уровень в духовности. Это, как, это и то, что дает нам этот духовный толчок ежегодный в каждом году подниматься ступенька за ступенькой. Понимаете? То есть, когда человек проживает заново в каждой молитве вот это ощущение и продумывает каждый раз вот это вот, вот эти все моменты, которые мы прочитали, он уже не может, так сказать, как бы спуститься заново как бы в такую в грубую материальность. Он уже всегда будет жить какой-то духовностью. И вот это вот суть этих дней, да. То есть мы заряжаем как бы свою духовную, такую духовную батарейку. Но это все зависит от того, насколько, это как искорка такая. Можно ее раздуть внутри себя такой большой пожар, как бы, и вот это представление от реальности. А можно так, ну, что называется, прочитать текстик и все. От кого это зависит? Только от нас. Если мы, что называется, раздуваем это, как бы, кузнечными мехами, то у нас там большой огонь, как бы, и у нас там высокие температуры, и мы, так сказать, себя поднимаем выше. А если мы просто там, как бы, ну, ни одно действие, оно не теряется, но... Вот, это об этом. Теперь 10 минут на вопрос. Меня кто-то слушал вообще?
Спасибо огромное, Раф Мендель. После такого урока, после такой лекции, разве можно вопросы задавать такие?
Вопросы можно задавать. В Торе вопросы можно задавать всегда. Если мы видим, что Раби Акива давал лекцию, ему задавали вопросы, Моше Рабейну давал лекцию, ему задавали вопросы, значит, Мендель Агранович дает урок, тоже можно задать вопрос, не вопрос. Да.
Да, спасибо большое. Как люди могли грешить, когда видели реальные чудеса в храме? Это же как видеть Всевышнего перед собой.
Отличный вопрос. Написано в Геморе, в трактате Сука, что чем больше духовный уровень человека, тем больше у него духовный уровень испытаний. Мы не можем говорить, написано в трактате Санедрин, что Раваши, представитель Талмуда, но, как ты сказал, сегодня мы будем изучать сугья, которая называется Менаши Хаверейну. Царь Менаши, который был наш друг. Там есть сугья, Менаши, он даст, есть у него доля в будущем мире. Нет у него доли в будущем мире. Гемара говорит, что нет. Зор говорит, что есть. И наоборот, Менаши, он, так сказать, Зор говорит, что он находится во главе отделения Балей Тшува у Всевышнего. Менаши, он последний момент, когда его там уже варили в медном котле, он, так сказать, сделал тшуву, ангелы не хотели принимать его тшуву, и Всевышний, он сказал, Минаш, скажет, что человек не принимается тшува его, и Всевышний, так сказать, ему под престолом Всевышнего сделал какую-то пещеру, чтобы Минаш, так сказать, принять тшуву Минаша. В общем, Минаш, царь Минаш, так сказать. И вот про царя Минаши, который был там самым длинным царем, у него там он был на престоле то ли 55, то ли 52 года, сейчас не помню, что надо посмотреть точно. Вот. И он, так сказать, натворил там, убил своего деда, пророка Ишаяу, куча всяких ужасных вещей из-за него. Он поставил храм Песель, Бейхаль, идол в храме, из-за него храм был разрушен. В общем, Минаши Амелех, скажем так, мягко говоря, неоднозначный герой нашего, так сказать. Есть Зор, который говорит, что он находится в Мадор Бальчува. Так вот, про него царь, про него говорит про Раваши. Будем изучать нашего друга Минаша. И он к нему во сне приходит и говорит, ты кого другом назвал, говорит Минаши. Равуаши. Ты кого другом назвал? Да если бы ты жил в наше время, а Минаш, он там служил идолом всем возможным, там и в храме там и творил жуть какие вещи. Говорит, если бы ты жил в наше время, ты бы служил идолом гораздо больше, чем мы. Я, говорит, когда вставал утром, у меня была длинная такая юбка, чтобы я не бежал служить идолом, а шел медленно. А если бы ты жил в наше время, да ты бы поднял бы юбку и летел, так сказать, сломя голову утром, чтобы быстро идолу поклониться. Что написано в этой геморе? А в геморе написано так, что настолько, насколько есть большой духовный потенциал у человека, настолько у него есть и сопротивление дурного начала, которое он должен преодолеть. То есть, как бы, грубо говоря, что если взять аналог из более понятного, спарринг всегда происходит между близкими партнерами, понимаете? Нет смысла ставить мастера спорта боксировать с начинающим человеком, который сегодня пришел в спортзал. То есть, если Всевышний дает огромный потенциал духовный, он дает и силы в душе, которые будут против него бороться. И более того, если человек сможет их совладать, то эти силы, они потом и будут источником, так сказать, той энергии, которая потом будет толкать человека на мицвот. Понимаете? То есть, поэтому это не так, что вот человек увидел там Всевышнего, и все у него стало. Если есть ецерара, причем после того, как Адам решен, он совершил свой грех, ецерара является частью собственного я человека. Это что объясняет Рамха. Что после того, как Адам решен, поел дерево познания добра и зла, значит, познали. Оно стало частью нас, это зло. Поэтому человек ассоциирует себя с этим. И поэтому его вот это ощущение собственного я, оно ассоциирует себя со своим ецерара. Поэтому как бы это не так все просто. Как бы. Вот он увидел какое-то некое открытие, откровение, и все. Там написано, надо сказать, что только и про Ицхака... Написано «Пахад Ицхак». Да? Потому что при жизни Всевышний свое имя ни про каких праведников вообще не говорит. Ну, не «Лом Яхед». Почему? Потому что все то время, пока человек жив, еще не факт, что он такой идеальный праведник. Там написано про кого-то, про Раби Ишмаэль, который был 80 лет первосвященник, а потом стал Цдуки. Вы вообще представляли себе какую-то такую картину? Человек 80 лет, коэн, все нормально, делает альпиалоха, да, первосвященник в храме заходит, там, все правильно делал, он 80 лет заходил, значит, все было нормально, что он все правильно делал и выходил. На каком-то там 81-м году он думает, а что, а кто, может Тора, так сказать, устная, это не истина. Вы представляли себе такую ситуацию? 80 лет, все хорошо, на 81-м году, так сказать, он, представляете себе, стал дздуки. Почему? Потому что человек не понимает, так сказать, как бы, до какой себе, до самой смерти, так сказать, нельзя быть уверен в том, что дурное начало тебя не победит. Вот. Это ответ на этот вопрос, на мой взгляд.
Спасибо, Раф Мендель. Следующий вопрос. Сказано, что все в руках небес, кроме страха перед небесами. Если страх не в руках небес, а всецело зависит от нас, то как мы его просим?
Вау, это супер вопрос. Это супер вопрос. Это супер вопрос. Это супер вопрос. Но тут на самом деле, что мы просим? Если Всевышний раскрывается, то страх перед ним, только если Всевышний раскрылся, если есть явное присутствие, то страх — это прямое следствие. Понимаете? Человек, который живет в сокрытом, в мире сокрытия, то насколько он разовьет свой страх перед небесами, зависит только от него. Потому что это зависит от вот этой работы, которую он с собой проведет, духовная вот эта вот. Разожжет ли он себе эту искорку или нет? Но здесь мы говорим, окей, мы встретились со Всевышним, и мы понимаем, что встреча со Всевышним, его результат это Ират Шамай. Трепет перед небесами. Понимаете? Понимаете, о чем я говорю? То есть, а коли вдеш амаем хус мират шамаем, но здесь как раз вот этот момент, эта точка и есть то место, где мы развиваем свою ират шамаем. Вот здесь у нас есть точка выбора. Вот здесь и сейчас, когда мы молимся об этом и раздуваем эту искорку, в этот момент мы как раз и делаем то, что шамаем не смогут сделать. Мы здесь раскрываем в себе эту духовную, так сказать, искру, мы ее разжигаем. Понимаете? Ну, вопрос отличный. Супер. Да, еще вопрос.
Спасибо огромное, Раф Мендель. Следующий вопрос. Мы заряжаем духовную батарейку только на год?
Это каждый раз ступенька такая. На год. Просто почему-то Всевышний посчитал нужным это раз в год заряжать. Но на самом деле, как бы, каждый год это какой-то такой шажок вперед, еще один. Это не только батарейка, как бы. Я всегда говорю, что нельзя к вот этим машалим, как бы, к этим, как это называется, ну, метафорам, аллегориям, как это назвать, нельзя к ним, мы сейчас, это же не подобно точно, это же не то же самое, понимаете? Можно сказать, что это ступени, можно сказать, что это батарейки, это все не нужно прям вот, что называется, не люблю это слово, но цепляться к примеру. Пример, он только показывает некий определенный один аспектик. Все остальное, оно не подобно. Как мой Рошир всегда говорил, это пример, так сказать, да, но это не подобно. Понимаете, это нужно разделять между равенством и подобием. В математике есть такое, да? Окей.